Доброе утро, дорогая церковь. Христос воскрес! Слава Богу за то, что это действительно истина. И знаете, я хотел бы, чтобы мы сегодня этим утром перенеслись на время, вот то время, когда жил Иисус Христос, как раз 2000 лет назад, когда происходили все эти события. И хотел бы вместе с вами зачитать небольшой отрывок из Евангелия от Луки, 24 главы. Там написано: «В первый же день недели, очень рано, неся ароматы, пришли они ко гробу, вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг пристали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Когда женщины, они пришли в первый день недели, да, в воскресенье, они пришли рано утром ко гробу, они увидели то, что камень, который они не знали, как отвалить, он отвален от гроба, и увидели, что гроб, он пустой. И знаете, то, что им возвестил ангел, да, что его нет здесь, он воскрес. Это та истина, которая действительно перевернула ход истории всего мира. Мы сегодня считаем наше летоисчисление, да, 2018 год от Рождества Иисуса Христа. Но знаете, само рождение Иисуса Христа, оно не было бы настолько замечательным и настолько бы не изменило вообще всю историю человечества, если бы не было смерти Иисуса Христа и потом, впоследствии, не было его воскресения. Но знаете, как любая история, она имеет свою предысторию. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели предыдущую главу, что происходило непосредственно 3 дня назад, в момент, когда Иисуса Христа уже распяли, когда Он висел на кресте. И тема сегодняшней проповеди – «Христос, мы и зрители». Знаете, всегда есть в любой ситуации есть несколько категорий людей. Люди всегда по-разному воспринимают те или иные события. Одни люди, они вовлекаются, они сопереживают, они стараются как-то помочь, как-то поучаствовать. Другие люди просто проходят мимо, как мы помним, Иисус рассказывал притчу о добром самарянине. Что есть люди, которые даже видят трагедию другого человека, они все равно находят для себя какие-то оправдания, какие-то причины, чтобы пройти мимо и не остановиться. И я хотел бы, чтобы мы вместе прочитали еще несколько стихов из 23 главы. Давайте мы посмотрим с 33 стиха. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий». Знаете, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это отношение Иисуса Христа ко всему, что происходило. Знаете, перед этим, когда Иисус, Он молился в Гефсимании, и когда Он знал, что сейчас придут люди и схватят Его, и написано в Писании, что Он молился, да, настолько упорно, настолько прилежно, что пот Его был как капли крови. И о чем Он молился, о чем Он просил у Отца? Он просил: «Отец, да минует меня чаша сия, но не моя воля будет, но твоя». Знаете, ни один здравомыслящий человек, если он может каким-либо образом избежать такой мучительной смерти, он не пойдет осознанно на смерть. Только должны быть какие-то особенные причины у человека, чтобы положить душу свою, да, за другого человека. Иисус говорил, что никто не будет просто так ложить свою душу за другого человека. Только человек, который очень дорожит или ценит, да, только мать может положить свою душу или свою жизнь за своих детей, только отец может положить свою душу за свою семью, только человек, который переживает за свою родину, и он понимает, что он стоит на передовой, потому что позади него его мама, его жена, его дети, его близкие родные, только такой человек может положить свою душу, свою жизнь за жизнь других людей. И знаете, первое, что я хотел бы просто сегодня на что обратить внимание, это отношение Иисуса Христа. О чем Он молился, когда Он уже висел на кресте? Хочу еще раз прочитать 34 стих. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Знаете, отношение Иисуса Христа, оно говорит о Его мотивах. Его молитва говорит о Его переживаниях, о том, для чего Он пошел на крест. Он молился даже на кресте своему Небесному Отцу и просил: «Отец, прости их, ибо не знают, что делать». Он молился за тех воинов, которые вбивали гвоздь в его руки. Он молился за тех первосвященников, фарисеев, саддукеев и начальников израильского народа, которые предали его на суд Пилату. И даже римский прокуратор, римский правитель, он понимал, что его предали из зависти, и он хотел его отпустить. И только из-за того, что народ, он настаивал, и он боялся бунта, боялся, что сейчас поднимется возмущение, он отдал им разбойника, варавву, отдал им и убийцу, и предал Иисуса Христа на смерть. И знаете, именно за этих людей Иисус молился на кресте. Именно за этих людей, которые еще в тот момент отвергали Его, которые буквально, может быть, незадолго до этого написано, что воины, они издевались над Ним, они плевали Ему, они били Ему палкой по голове, на которой был терновый венец, и шипы от этого венца впивались Ему в голову, кровь стекала, и они говорили: «Прореки или предскажи, кто ударил тебя». То есть Он молился за этих всех людей и просил у Небесного Отца, и говорил: «Отец, прости им, ибо не знают, что творят». Он молился также за тех людей, которые просто пришли посмотреть на это событие, на эту казнь, которые были зрителями. Они, может быть, напрямую не участвовали в том, что происходило, они не забивали гвозди в руки Христа, они не наставили на том, чтобы Его распяли, они просто, как многие любопытные или зеваки, они смотрели на то, что происходит. И он молился за этих людей, которые, по сути, проявили равнодушие. Они не пытались как-то настоять или как-то защитить Христа. Они промолчали, когда остальные кричали и говорили: «Распни его». И Иисус молился за этих людей. Иисус молился за всех тех людей, которые были и под крестом, и которые даже просто побоялись туда прийти, как Его ученики, которые все растерялись, потому что они думали: раз нашего Учителя схватили, скорее всего, и нас могут схватить, и нас могут казнить. Знаете, Иисус молился за всех людей и просил: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». И написано дальше: «И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Знаете, вторая категория людей, которая была возле креста, это зрители. Это люди, которые по различным причинам пришли туда, чтобы посмотреть. Написано: «И стоял народ и смотрел». Были люди, которые просто наблюдали, а что же произойдет дальше? Возможно, некоторые действительно ждали, что сейчас что-то произойдет такое необычное. Может быть, действительно, Иисус, поскольку Он заявлял, что Он Мессия, поскольку Он делал такие необычные вещи, Он исцелял людей, Он воскрешал мертвых, Он возвращал зрение слепым. Возможно, некоторые люди действительно ожидали, что Он сойдет сейчас со креста, и Он освободит Израиль от рабства римлян, и Он действительно воцарится как царь, и, может быть, даже были те люди, которые были готовы Его поддержать. Но были также люди, которые насмехались, и они говорили, что других спасал, спаси теперь себя самого, если ты Христос, избранный Божий. Знаете, всегда есть люди, которые будут насмехаться над вами, надо мной. Всегда есть люди, которые будут насмехаться над теми людьми, которые до этого сделали много добра. И они насмехаются не из-за того, что ситуация смешная, да, потому что мы видим и мы читаем эту историю. То есть на самом деле ничего смешного там не было. да, были распяты Иисус, и по правую и по левую его сторону были распяты два разбойника. Ничего там смешного не было. То есть три человека, они умирали страшной мучительной казнью. Если кто-то смотрел фильмы, в которых показываются различные истории, которые происходили в Римской империи, может быть, вы видели такой известный фильм «Спартак», да? И мы знаем, что когда это восстание оно было подавлено, то всех этих рабов, которые поддержали Спартака, их как раз распяли, потому что это была самая мучительная и самая позорная казнь в Римской империи. Человек медленно умирал, он задыхался, он умирал от жажды, от боли, из-за того, что его легкие сжимались, он не мог даже вдохнуть. Каждый раз, когда он пытался приподняться на своих пробитых руках, ногах, то есть оно еще больнее ему становилось. И знаете, никто не хотел бы пойти на крест и умереть в такой мучительной казни. Но знаете, даже в этой ситуации нашлись люди, которые насмехались. Они увидели свое превосходство, что вот они, да, смогли подговорить народ, они смогли подговорить других людей, они смогли повлиять даже на Пилата, то, что он, римский правитель, который мог все что угодно сделать. Да, он мог отпустить, он мог его казнить, он мог вообще приказать, дать приказ своим солдатам и всех тех людей, которые кричали там, распни его, и бы там буквально за несколько минут их бы убили. И никто бы не стал разбираться, потому что он был царь-бог на тот момент в Израиле. Он был представителем римского императора, и все, что он говорил, да, любое его слово, оно мгновенно исполнялось. Поэтому даже начальники иудейские, да, они пришли за судом Понтию Пилата, они не сами предали Христа на казнь, они не имели такого права, но они заручились его поддержкой. И знаете, очень опасно, да, очень опасно, можно быть очень близко ко Христу, можно быть рядом со Христом, но так и не узнать, так и не увидеть, кто он такой. Были люди, которые видели его, как я вижу вас. Они стояли буквально, может быть, в метре, в двух метрах, в трех метрах от креста. Они видели каждую капельку крови. Они видели пот на лбу Иисуса Христа. Они видели его мучения и страдания. Но они просто были зрители. Ничего бы с ним в сердце не изменилось. Они даже как претензию ему выставляли то, что он делал до этого, то, что он исцелял людей, то, что он возвращал жизнь тем людям, которые умерли, то, что он возвращал людям зрение, которые были слепые от рождения, то, что он изгонял бесов. То есть они даже ему это как претензию выставляли и говорили, что ты других спасал, а спаси теперь себя самого. Также воины написано, да, которые были, они... Естественно, чувствовали свою власть, свою силу. Написано, что они ругались над ним, поднося ему уксус. Я не знаю, кто-то из вас пробовал пить уксус. Я лично не пробовал, но я думаю, что даже если попробовать, то удовольствие мало приятно, да, то есть пить уксус. Тем более, когда ты и так страдаешь, ты находишься на кресте. И знаете, дальше описывается то, что происходило в это время непосредственно на крестах. Описывается диалог, которые слышали только люди, которые стояли непосредственно совсем близко ко Христу. Написано, что один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа двенадцатого. Чтобы вы понимали, евреи и израильтяне, они считали начало дня с шести утра. То есть шестой час – это 12 часов дня, то есть самый разгар дня. И написано, что «и была тьма до девятого часа по всей земле», то есть до трех часов дня. И написано: «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“. И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истина, человек этот был праведник. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Знаете, несмотря на то, что были люди, которые стояли равнодушно, которые насмехались, которые просто пришли, как зрители, поглазеть на то, что происходит, были также люди, которые даже в этот момент, они получили тот дар Божий, прощение и спасение, ради чего Иисус пришел на эту землю. Написано, что два разбойника, которые были повешены по правую и по левую сторону от Христа, они совершенно по-разному отреагировали на то, что с ними происходило. Писание говорит, что вначале они злословили, другой евангелист говорит, что разбойники злословили Христа. Но знаете, именно в этот момент, когда они медленно умирали, один из этих разбойников, он почему-то переосмыслил свою жизнь. Он увидел, что то, ради чего он жил, возможно, богатство, возможно, слава, возможно, что-то еще, то, что он хотел, и ради чего он шел на разбой, ради чего, возможно, он даже кого-то убил, что все это, оно не имеет никакого смысла в тот момент, когда ты умираешь, когда ты вот-вот должен переступить порог смерти. Знаете, когда он висел на кресте, то все те деньги, которые до этого он украл, он их не мог взять в свои руки и как-то прижать к своему сердцу, чтобы они его согрели. Все, что он до этого имел, возможно, славу, уважение, почет среди тех людей, которые вместе с ним грабили, возможно, убивали, весь тот страх, который, возможно, питали другие люди, когда они видели его проходящим по улице и где-то даже сторонились, боясь, чтобы он как-то на них косо не посмотрел, чтобы потом он им, не дай Бог, не отомстил. Все это как бы ушло на второй план. И важным в этот момент стало для него то, где он будет в вечности. И написано, что он даже унимал вот этого второго разбойника, который все равно на кресте продолжал злословить Христа. Он говорил, и мы осуждены справедливо. Заметьте, даже на кресте этот второй разбойник, он смог покаяться. Некоторые люди, они говорят, что вот если разбойник смог перед самой смертью покаяться, то и я, то есть сейчас не буду каяться, но потом перед смертью я покаюсь. Но знаете, это один шанс из миллиона. И знаете, никто не знает тот момент, когда он переступит порог вечности, когда в его дверь, да, постучится смерть. И не стоит как бы злоупотреблять Божьей милостью, Божьей любовью. То, что мы читаем эту историю в Евангелии, да, она говорит о том, что даже когда ты умираешь, когда ты при смерти, у любого человека есть шанс признать, что ты грешен, и попросить у Бога прощения. Даже у этого разбойника, который уже не мог никаким образом изменить свою судьбу, он знал, что он приговорен. И буквально остались считанные часы, а возможно минуты до его смерти. И в этот момент он действительно переоценил всю свою жизнь, и он понял, что все его деньги, вся его слава, то признание, которое имел, возможно, среди людей при своей жизни, и тот страх, который питали к нему люди, что все это не имеет никакого значения, а важно, где ты будешь в вечности. И когда он признал свою вину, когда он сказал, что мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, после этого он обратился ко Христу. И знаете, очень короткая молитва. Мы порой пытаемся в наших молитвах как-то Бога задобрить, как-то Бога умилостивить, хотя сам Иисус говорил, что не будьте многословны в молитве, не будьте похожими на язычников, которые думают, что из-за того, что они скажут какую-то красивую молитву, из-за того, что они как-то какие-то особенные слова подберут своему Богу, то их не Бог им ответит. Он говорит, будьте просты, молитесь коротко. И давайте мы прочитаем молитву этого разбойника. 42 стих. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Знаете, можно даже по словам посчитать эту молитву. Сколько здесь слов? «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». 5 слов или 6, если считать между этими. Настолько короткая молитва. Но знаете, Бог всегда видит сердце человека. Бог сказал в своем слове, что я с искренними поступаю искренне, а с лукавыми по лукавству его. И знаете, было достаточно вот такой коротенькой молитвы из 5 слов. Иисус увидел сердце этого разбойника. Он увидел, что он действительно раскаивается во всем, что он делал до этого. И он сказал, что ныне же будешь со мною в раю». И вот здесь разбиваются все человеческие учения, все человеческие стереотипы. Во многих церквях учат, что есть чистилище, да, и что если человек он умирает, то можно еще за него молиться здесь на земле, и, возможно, Бог его там простит и как бы переведет его оттуда вот из чистилища, из преисподней, в рай, или, ну, отправит его наоборот в ад. Но Писание говорит, что когда человек умирает, тут же человек попадает на суд. Иисус говорит, ныне же будешь со мною в раю. Не через день, не через неделю, не через год, не через 1000 лет. Он говорит, ныне же будешь со мною в раю. То есть моментально, когда человек переступает порог смерти, происходит суд. Мы не знаем до конца, как это происходит. Писание чуть-чуть приоткрывает завесу в книге Откровения, в некоторых других пророчествах, которые говорил Христос и пророки до Него. Но все равно до конца мы не представляем, как это будет происходить там вечно. Но знаете, для нас открыто, что мы как люди можем сделать здесь на земле, и что от нас, как от людей, зависит и тот выбор, который мы принимаем по отношению к Христу. Быть просто рядом, просто смотреть, просто знать, что да, Иисус когда-то жил. Знаете, что кроме Евангелий, есть очень много историков, неверующих, которые описали жизнь Иисуса Христа, которые упоминают в своих исторических трудах, что был такой человек, что он действительно совершал чудеса, что он действительно был распят, что он действительно потом неизвестно с ним, что произошло, то есть он пропал, и его ученики говорили, что он воскрес из мертвых. То есть очень много свидетельств о жизни и воскресении Иисуса Христа. Но, знаете, просто информация или просто знание, она ничего не делает в сердце человека. Мы все знаем, что недавно произошло у нас в стране, да? Когда был сбитый вот этот Боинг малазийских авиалиний. И мы знаем, как отреагировали наши соседи на эту трагедию. Мы знаем то, что говорилось там по телевидению, и что люди поверили больше лжи, нежели действительно тому, что на самом деле произошло. То есть иногда мы как люди, мы склонны верить тому, что нам более приятно. И мы будем верить, что есть чистилище, потому что даже если мы не успеем покаяться, или мы не хотели даже покаяться, то кто-то нас отмолит, кто-то за нас будет в церковь ходить, кто-то за нас будет свечки ставить, кто-то за нас будет жертву Богу приносить. Но Писание говорит, что человеку положено однажды умереть и потом суд. Для любого человека. Для праведника и для грешника, для того, который ходил в церковь, для того, который, возможно, в церкви бывал только на Рождество и на Пасху, для того, кто молился и молился регулярно, и молился не только за свои нужды, молился за близких, за родных, за тех людей, которые его окружают, за свою страну, и за тех, кто, возможно, Бога вспоминал только в суете, то есть только когда мы там где-то споткнулись, там «Господи» или «О Господи», да? То есть об этом говорит Писание, что не упоминай имя Господа своего напрасно. Когда мы Бога лепим, да, там, где надо и там, где не надо. И знаете, то, что важно нам для себя взять из отношения этого разбойника и из отношения того сотника, который, увидев все происходившее, а он был римлянин, то есть он был оккупантом в Израиле, да, чтобы вы понимали. Он был, по сути, по происхождению язычником, но поскольку он служил в Израиле, естественно, что он знал как бы культуру, он пересекался с людьми верующими, неверующими, он видел, как евреи поклоняются Богу, возможно, им давали приказания там охранять во время празднеств, и даже, возможно, он присутствовал на служениях в синагоге, когда там были какие-то большие скопления народов, и как сегодня полиция, она присутствует на таких вот массовых мероприятиях, то есть смотрит за порядком. И ему приходилось, может быть, даже помимо своей воли присутствовать на богослужениях, на праздниках, и он слышал о Боге. Да, возможно, он ни разу не читал Писание. Возможно, он вообще мало что знал о Христе, только там опять-таки какие-то слухи или то, что там писали в газетах и показывали по телевидению того времени, да? Но написано, что сотник, увидев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведен. Я не знаю, действительно ли сотник, он вот пережил вот это откровение, как вот этот разбойник на кресте, действительно ли он понял о том, кто такой Христос. Но знаете, даже сотник, даже этот римский оккупант, он увидел, что Христос не был просто обычным рядовым человеком, разбойником или кем-то там еще, каким-то возмутителем, который восстал против Римской империи. он увидел, что этот человек, он особенный человек. Потому что то, что происходило, то, что тьма была по всей земле, то, что написано было землетрясение, завеса в храме разодралась. Он этого, конечно, может быть, всей картины не видел. Да, мы читаем ее из Писания, и мы видим как бы всю картину. Он видел только то, что непосредственно было перед ним. То, что посреди белого дня, вопреки всем прогнозам, вдруг померкло солнце. И 3 часа была тьма. Потом произошло землетрясение. Потом Иисус возгласил громким голосом, да, и сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». В другом месте Писания говорится, что Иисус, он даже перед смертью, то есть он молился, и он просил Господа, чтобы Господь, он простил всех людей. То, о чем мы здесь мы читаем чуть-чуть раньше, да, что «Отче, прости им, ибо не знает, что делать». Боже, Бог, он всегда ищет вот эти пути, чтобы достучаться к сердцу каждого человека. И в книге пророка Исаии, хотел бы с вами вместе посмотреть эту главу, 53 глава. Знаете, она уникальна тем, что пророк Исаия, он жил за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Просто себе представьте на минуточку. За 700 лет до рождения Иисуса Христа. То есть, возможно, даже чуть-чуть раньше, потому что он 40 лет, как пророк, служил в Израиле, то есть от 740 года до там, приблизительно 700-го. То есть он, возможно, даже за 740 лет предсказал то, о чем мы здесь можем прочитать. И давайте вместе мы посмотрим на это пророчество. Оно говорит о Христе. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, или сила Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Знаете, когда я читаю это пророчество, я представляю то, что происходило 2000 лет назад на Голгофе. Когда Иисус был распятый на кресте, когда рядом с ним были распяты эти разбойники, и многие люди, которые пришли посмотреть на то, что происходило, они, видя, что он уничижен, они, видя, что он слабый, что он пронзенный, что он измученный, что он истекает кровью, они насмехались над ним. Пророк Исаия написал, что не было в нем вида, который бы привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Кстати, когда мы видим картины, которые изображают Иисуса Христа, что мы видим? Обычно Христа изображают таким вот как бы красивым, да, то есть настолько таким вот ухоженным, где-то даже прилизанным, да. И редко, когда Христа изображают действительно вот так, как описывает его здесь пророк Исаия, уничиженным, да, непривлекательным, презренным, умоленным перед людьми. И написано, что «и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Знаете, когда мы просто как зрители, мы смотрим на то, что происходило со Христом, то, в принципе, в уме здравомыслящего человека не может уложиться: «Как же так? Зачем все это? Ну, то есть, зачем все это Бог допустил?» Многие люди сегодня, они говорят, возможно, вы слышали, возможно, вы сталкивались, они говорят: «Если Бог есть, то почему страдают невинные люди? Почему умирают дети? Почему происходят войны? Почему во многих странах, да, сегодня голод? Где-то нету воды, и люди от жажды реально умирают. Если Бог есть, почему Он допускает такие страдания? При всем при том, что в мире куча полезных ископаемых, пища при избытке в таких вот благополучных странах много еды просто выбрасывается, а в других странах голодают. Где-то живут люди в благополучии, да, а где-то идет война сегодня, как у нас в нашей стране, и практически каждый день мы слышим по новостям: погиб солдат, или погиб кто-то из мирных жителей, да, или кто-то получил ранение, какое-то увечье, какую-то инвалидность. И люди неверующие, или люди, которые как зрители, они за этим всем наблюдают, они говорят: «А где же Бог? Если ты Христос, если ты Сын Божий, сойди со Христа. Покажи нам чудо, пускай война прекратится, пускай голода не будет, пускай страданий не будет». И знаете, мы забываем себе задать другой вопрос: а почему все это происходит? А почему люди страдают? А почему есть столько несправедливости? Почему кто-то богатый, а кто-то умирает с голоду? И знаете, вот здесь есть ответ, не Бог в этом виноват. Сами люди выстраивают в своих странах так экономику. Сами люди, получается, богатеют на войне, на убийствах. Сами люди, имея избыток, они выбрасывают еду или тот излишек, вместо того, чтобы найти, кому они могут этот излишек отдать. Не Бог это делает. Это делают люди, которые отступили от Бога. Которые просто как зрители стоят и наблюдают и говорят, ну мы посмотрим, что же Бог с этим сделает. Мы тут нагрешили, мы тут натворили делов, а мы посмотрим, как Бог с этим всем справится. И знаете, Бог, Он с этим всем справился. Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И дальше в этом пророчестве написано, с 4 стиха, мы очень любим этот стих, чтобы свою жизнь провозглашать, но это всего лишь одна часть этого пророчества. Написано, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изрязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Вот для чего Христос пошел на крест. Для того, чтобы понести наказание мира нашего. Для того, чтобы исцелить тех людей, кто сегодня болен и физически, и духовно, и душевно. Для того, чтобы дать надежду тем людям, которые сегодня живут в невыносимых условиях, которые живут сегодня в странах, где происходят боевые действия, где сегодня бомбят города, и где погибают дети. Если вы смотрите как бы хроники или смотрите новости, то, что показывают из Сирии, когда просто вот рядами лежат дети. Маленькие дети, вот такие как наши, которые сегодня выходили и прославляли Бога здесь на сцене. Лежат дети, которые еще ничего в своей жизни не успели как бы натворить, может быть, ни плохого, ни хорошего. Да, они вот выросли в этой стране. Да, возможно, они, их не родители, ну, скорее всего, то есть они по вероисповеданию мусульмане, да. Но они не заслужили такой смерти, да, там от этих газов нейрополитических, кто там применяется, от этих бомб, которыми там бомбят. То есть они этого, ну, не заслужили. Но из-за того, что один человек очень хочет остаться при власти в этой стране. И есть много других людей, которые не хотят, чтобы он был при власти. Из этого там постоянно идет война, постоянно идет кровопролитие. Уже не первый год. Плюс смешиваются еще другие страны, которые одни помогают с одной стороны, другие с другой стороны, да, и помогают чем? И оружием, и деньгами, да. У каждого свои интересы. У кого-то это просто геополитические какие-то интересы, у кого-то это как бы личный престиж и показать себя как великого миротворца, как великого такого политика, который влияет во всем мире и за чьим словом или за чьим решением всегда последнее слово. А страдают невинные дети из-за грехов их родителей, из-за грехов правителей нечестивых, из-за грехов тех генералов, министров, которые за деньги они готовы выполнить любой приказ. И написано, что Иисус был изрязлен за грехи вот всех этих людей, наш в том числе, за все наши беззакония, и наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. И чуть дальше пророк, он говорит, все вы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, на Христа, возложил на Него грехи всех нас. Это именно то, что произошло на кресте. Когда Иисус сказал вот эти последние слова «свершилось», или если дословно перевести эти слова с греческого «за все заплачено» или «сполна заплачено», за ваши и за мои грехи, и за грехи всех тех людей, которые сегодня проходят мимо церкви, которые сегодня даже в Пасху они не задумались о том, почему в нашей стране это выходной день, почему многие люди празднуют этот праздник. То есть Иисус умер за грехи всех людей. И написано, что Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание. И как агнец пред стригущими его безгласен, так и он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Знаете, в деталях пророк Исаия, он предсказал все, что произошло с Иисусом Христом. Знаете, его, как человека, который был распят вместе со злодеями, его должны были похоронить вместе с этими злодеями. Но Писание говорит, что был некто Иосиф, да, который пришел, и он человек богатый, и он договорился, чтобы взять тело Иисуса Христа и, и похоронить его в своем гробе. И знаете, даже в таких мелочах, то есть Бог предусмотрел все до мелочей, чтобы каждое его слово, каждое его пророчество, оно исполнилось через Сына Своего Иисуса Христа. И дальше написано, что «но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучениям. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Заметьте, о чем говорит здесь этот стих. Он говорит о том, какое Бог ожидает отношение от нас ко Христу. Он говорит, что у нас должно быть отношение познавать волю Божью, узнать, для чего же Иисус Христос приходил на эту землю, почему Он претерпел такую мучительную смерть, почему произошло то, что произошло, почему произошло воскресение. Ведь Иисус мог просто умереть за грехи и не воскресать. Но знаете, именно для этого Он воскрес из мертвых, для того, чтобы мы знали, что земная жизнь не заканчивается в момент смерти. Но любой человек, он переходит из этой физической жизни, да, из этого физического мира в мир духовный, в мир вечный. Потому что если вы прочитаете книгу «Бытие», то когда Бог создал человека, написано «и создал человека по образу и подобию своему». Понятно, мы не идентичны Богу, написано «подобию». Мы подобие Божие, мы не отображаем Бога во всей полноте, потому что Бог совершенен, Бог свят, Бог есть Дух, да? Бога никто никогда не видел. И Писание говорит, единородный Сын, сущий в небе Отчим, Он явил Бога, Он явил Отца. Но Бог вечный, и поэтому человек, хотя он имеет определенный период жизни здесь на земле, и наша плоть, она умирает, но поскольку Бог вечен, то и Дух человека, он вечен. И дух человека, он не умирает, но он переходит в вечность. И именно для этого Иисус, он пришел на эту землю. Именно это должно быть нашей целью, чтобы познать его и узнать, для чего Иисус приходил на эту землю. А 11 стих, он говорит, «Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Иисус Христос пришел на эту землю. Иисус Христос пошел на крест. Иисус Христос, Он умер на кресте. Для чего? Чтобы понести ваши и мои грехи. Чтобы вы и я, мы имели надежду. Чтобы вы и я, мы имели оправдание. Чтобы мы могли, как этот разбойник, прийти ко Христу и сказать, «Господи, прости меня. Я действительно много нагрешил. Я действительно жил без Тебя. Я действительно был просто этим зрителем, который смотрел, как другие люди идут в церковь, как другие люди пытаются что-то изменить, кому-то помочь, кому-то послужить. А я смотрел и смеялся с них и думал, «А что ты сделаешь? Как ты повлияешь на всю нашу страну, на всю эту коррупцию? Ты помогаешь только одному человеку, или ты помогаешь двум? Ты вот спас там одного наркомана, и что ты изменил? Ты вот вытянул одного алкоголика, и что ты изменил? А там еще тысячи, сотни тысяч алкоголиков, сотни тысяч генделиков по всей нашей стране. Что ты поменял тем, что ты спас одного?» Но знаете, человек, который однажды встретился со Христом, человек, который познал, для чего Христос приходил на эту землю, он совершенно по-другому смотрит на то, что он может сделать для других людей. И он уже не смотрит, что он помог только одному. Он знает, что если он помог одному, этот один, он потом может повлиять на сотни, на тысячи и послужить многим людям, которым, может быть, я и вы, мы никогда бы не смогли послужить. И в завершение этого пророчества Бог говорит, «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Знаете, то, что Иисус Христос совершил тогда на кресте, уже почти 2000 лет назад, Он совершил это для вас и для меня. Он совершил для тех людей, которые примут Его как Господа и Спасителя. Он совершил это за тех людей, которые сегодня просто как зрители наблюдают, а что же произойдет, а что же будет дальше, а как-то поможет это тебе, а как-то изменится от этого твоя жизнь. Некоторые люди иногда, может быть, вам ставят претензии. Вот ты верующий, вот ты ходишь в церковь, но ты тоже болеешь, у тебя тоже бывают проблемы. Ты можешь работу потерять, у тебя тоже, возможно, бывают проблемы там, с финансами или еще с чем-то. То есть где твой Бог? Но знаете, если ты знаешь Бога, если ты действительно однажды встретился со Христом, то у тебя будет правильный ответ для этих людей. Потому что Бог нигде не обещал, что все мы будем богаты, все мы будем всегда здоровы, у нас в жизни не будет никаких никогда трудностей, испытаний. Знаете, иногда мы так думаем о Христе, но как мы читали в этом пророчестве, которое Исаия написал еще за 700 лет, он написал о Христе, что он был муж скорбей, изведавший болезни. Он пережил предательство, он пережил мучительную смерть, он пережил страдания из-за того, что его самые близкие даже люди оставили, и у Христа были только женщины и только... Писание говорит, один из учеников его, Иоанн, самый молодой. Поэтому Иисус, когда он поручал как бы свою мать, да, то есть когда он как старший сын умирал, он говорит, Иоанну, все матерь твоя, да, а все сын твой. Потому что даже в момент, когда он был на кресте, он продолжал думать о тех людях, которые остаются в живых. Иисус Христос, он постоянно переживает за судьбу вашу и за судьбу мою. Именно для этого он пришел на эту землю. Именно для этого Писание говорит, и Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Знаете, Бога нельзя увидеть. Порой Бога, наоборот, тяжело увидеть, потому что обстоятельства, вот как люди говорят, они говорят все вопреки Богу, что ну, Бога нету. Люди говорят, там война, там Бога нету. Там болезни, там Бога нету. Там страдания, кто-то умирает от голода, там Бога нету. А я вам скажу, Бог есть. Потому что на войне есть миротворцы. На войне есть те люди, которые выносят раненых с поля боя и по ту, и по другую сторону. Там, где есть сегодня какое-то горе, страдание, там, где люди умирают с голода, всегда есть люди, которые приходят, и они последнее свое отдают, за свои деньги покупают еду и кормят, даже пускай одного, двух, трех. И кто-то им говорит, да это капля в океане. Вы знаете, когда мать Тереза, она начинала свое служение в Индии, а Индия страна, просто себе представьте, там население больше миллиарда. Да, если у нас всего населения на Земле сейчас где-то 6 миллиардов или чуть больше, да, то в одной только Индии население больше миллиарда. И когда она начинала служение, она начинала служить вот тем людям, которые умирали с голода, умирали от болезни. И мы знаем, что там до сих пор в Индии вот есть разделение на касты, да, высшие, низшие, да, есть люди, которые их там ни во что не станет, они как бы недолюди, да. Она вот этим недолюдям пошла, и она служила на улице. И когда на нее смотрели, и человек, допустим, умирает от проказы, а она о нем заботится, она его умывает, она его перевязывает, этот человек умирает, то есть он без лечения обречен. Она заботилась об этих людях. Она приходила к ним, она им являла Бога. И многие люди смеялись. Вначале даже католическая церковь, она вообще не поддерживала ее служение. То есть от нее даже ее церковь отвернулась. Но она продолжала это делать. И знаете, проходили годы. Сначала один человек ей начал помогать, потом другой. Потом целое служение там образовалось. Потом церковь, ее родная церковь, в которой она служила, да, монахини, она увидела, что уже, она имеет влияние, да, она уже реально, влияет тем, что она делает, ее признают, и она уже даже, реально людям помогает. И тогда церковь к ней начала, по-другому относиться, начала поддерживать. Сегодня, чтобы вы понимали, ее служение, Матери Терезы уже давно нет в живых. Ее имя, да, оно как нарицательное. Мы говорим, Мать Тереза, да, равно милосердие или сострадание. Ее служение сегодня во многих странах, по всему миру, ее нет в живых. Она начинала заботиться, да, об одном, двух, сколько она могла людей, просто согреть своим теплом, своей любовью. Она приходила туда, где люди говорили, что Бога нет. Она приходила, говорила, Бог есть. Потому что Бог пришел как раз ради тех, кто умирает, ради тех, кто болен, ради тех, кто страдает, ради тех, кто сегодня в безнадежности, ради тех, кто не видит выхода из своих тупиков. Бог пришел для таких людей. И я сегодня хотел бы в завершении, чтобы мы молились. И я верю, что праздник Пасхи, праздник Воскресения Иисуса Христа – это чудесный момент, чтобы, если вы никогда до этого не принимали Христа как своего Господа и Спасителя, это чудесный момент, чтобы как раз именно сегодня, как этот разбойник, может быть, вы не натворили столько делов, сколько он натворил. И дай Бог, чтобы в нашей жизни такого не было, чтобы мы никого не убили, никого не обидели, не ограбили. Но, знаете, если положить руку на сердце, мы все понимаем, что мы все люди грешны. Если вспомнить 10 заповедей, может, вы не все их можете перечислить на память, но хоть раз вы обманывали, хоть раз вы где-то уже свидетельствовали, да, говорили какую-то неправду, хоть раз вы, возможно, что-то украли, хоть раз вы где-то кому-то причинили боль, может, вы не убили, да, но где-то что-то в жизни человека умерло, да, умерло доверие к другим людям, умерло, то есть человек разочаровался, он перестал после этого уже где-то, может быть, принимать помощь людей или доверять другим людям. И знаете, если вы сегодня понимаете, что вам нужно услышать от Христа вот эти слова, которые он сказал разбойнику, «Ныне же будешь со мной в раю». Если вы не имеете уверенности, где вы будете в вечности, пускай Бог вас благословит долгими годами жизни. Я никому не желаю, чтобы именно сегодня ваша земная жизнь закончилась. Пускай Бог благословит вас еще многими-многими годами жизни. Но знаете, вопрос о том, где ты будешь в вечности, он и сегодня настолько же важен и актуален. Потому что именно ради этого Иисус Христос, Он пришел на эту землю. Именно ради этого Он висел на кресте. И знаете, наш крест, который у нас здесь сделан, он, я думаю, далеко не отображает тот крест, на котором был распят Христос. Я не думаю, что тот крест был настолько красивый. Я думаю, что он был, как орудие казни, понятно, что мало привлекательно. Но именно на этом кресте, на котором висел Христос, произошло самое чудесное событие. Наказание мира, всех людей, оно было переложено на Христа. И ранами Его мы исцелились. Давайте мы сейчас встанем вместе для молитвы. Я хотел бы пригласить сюда, если вы не молились никогда, не принимали Христа в свое сердце. А возможно, вы были когда-то раньше в церкви, может, даже были с Богом, но по каким-то причинам отошли от Бога, да? Оставили. Такое тоже происходит. Знаете, праздник Пасхи, праздник Воскресения Иисуса Христа – это чудесная возможность, чтобы восстановить свои взаимоотношения с Богом. Если вы есть здесь, на этом месте, то я хотел бы, чтобы вы сюда вышли, и мы вместе с вами помолимся. Хотел бы кто-то сегодня из присутствующих принять Христа? Хорошо, я сейчас буду молиться. Если вы понимаете, может быть, вы на месте почему-то, вы постеснялись выйти сюда, но вы понимаете, что вам нужно прощение от Бога, вам нужно принять Христа как своего Господа и Спасителя. Я сейчас буду молиться, и вы молитесь вместе со мной, и мы как церковь будем молиться о том, чтобы Христос, Он простил ваши грехи, и чтобы Он был вашим Господом и Спасителем. Отец Небесный, мы приходим к Тебе в молитве, и мы осознаем, что мы все, как люди, мы грешники, и мы нуждаемся в этом прощении, которое Ты даровал нам через Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы принимаем Его как Господа и Спасителя, и мы просим у Тебя, Отче, прости наш грех и исцели нашу жизнь от всякого греха, от всякой болезни, духовной, душевной, физической, и даруй нам жизнь вечную по вере в Господа Иисуса Христа. И, Боже, я сейчас молюсь за каждого здесь присутствующего, за тех, кто верит в Тебя, за тех, кто не как зритель, он наблюдает за тем, что здесь происходит, и за тех людей, которые еще, может, не имеют этих близких взаимоотношений с Тобой, но они тоже здесь, на этом месте, и они тоже слышали, Боже, и это Евангелие, и слышали эти пророчества, которые сбылись в Иисусе Христе. И я прошу, Господь, благослови каждого брата, каждую сестру, благослови нас быть ответом для этого мира, благослови нас не бояться и не смущаться, когда люди говорят, где ваш Бог? Говорить, мой Бог в моей жизни, Он спас меня, и Он через меня будет спасать других людей. Боже, помоги нам приходить там, где сегодня есть боль и страдания. Помоги нам сегодня приходить тем людям, которые находятся в каких-то зависимостях или грехах, и на них уже остальные люди поставили крест. Искали горбатого, только могила исправит. Боже, дай нам не иметь такого отношения. Дай нам не иметь такого отношения, как люди, которые стали под крестом и говорили, если он Сын Божий, и пускай сойдет со Христа, пускай спасет себя. Боже, дай нам действительно не смущаться, но спрашивать у Тебя, Господь, я не знаю, как я могу помочь, но подскажи мне, чем я могу помочь этому человеку? Как я могу быть ответом на эту нужду? Боже, благослови нас быть этой матерью Терезой, хотя бы для одного человека. Благослови нас согреть, Боже, Твоей любовью хотя бы одного человека. Благослови нас накормить хотя бы одного, кто сегодня голоден. Благослови нас помочь хотя бы одному человеку, который сегодня нуждается в ободрении, который нуждается в утешении, который нуждается в поддержке, который нуждается просто в словах любви, в добрых словах, которые бы согрели его душу. И, Боже, дай нам в нашей жизни не только на праздник Пасхи, но каждый день вспоминать, что Ты воскрес из мертвых, и что Ты воистину воскрес. И Ты сегодня живой, и Ты сегодня на небесах, и Ты сегодня ходатайствуешь перед Отцом за каждого человека. Благослови нас, Отец, также молиться, также переживать и также видеть, что мы являемся ответом для тех людей, которые рядом с нами. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.